Кейтлин. Казалось, прошло 1000 лет с тех пор, как Кейтлин Старк вышла с младенцем сыном из ворот Риверана и, переправившись через камнегонку в небольшой лодочке, начала свое путешествие на север, к далекому Винтерфеллу. Она снова переправлялась через камнегонку. Только на мальчике теперь была кольчуга и панцирь вместо распашонок с пеленками. Роб сидел на носу рядом с серым ветром. Рука его покоилась на голове лютоволка. Гребцы навалились на весла. С ним был Теон Грейджой. Дядя Кейтлин Бринден следовал за ними во второй лодке. Рядом с Большим Джоном и лордом Карстарком. Кейтлин заняла место на корме. Камнегонка несла лодку вниз. Бурное течение увлекало их к высокой колесной башне. Плеск воды и грохот водяного колеса напомнили ей о детстве, и на губах Кейтлин появилась скорбная улыбка. На сложенных из красного песчаника стенах замка воины и челядь выкрикивали их с Робом имена. То и дело слышалось: «Да здравствует Винтерфелл!» Над каждым бастионом трепетало красно-синее знамя Талли, спрыгающей серебряной форелью над волнами. Вдохновляющий вид не вселял в ее сердце восторга. «Интересно, суждено ли ей снова обрадоваться?»
«О, Нед! Нед!»
Под колесной башней они развернулись, прорезая кипящую воду. Люди навалились на весла. Широкая арка водяных ворот выросла перед ними. И Кейтлин услышала скрип тяжелых цепей. Огромная железная решетка неторопливо поползла наверх. Приближаясь, Кейтлин заметила, что нижняя половина прутьев покрылась красной ржавчиной. С нижних шипов, оказавшихся буквально в дюйме над головой, капал бурый ил. Кейтлин разглядывала решетку и все пыталась определить, насколько глубоко успела проникнуть ржавчина. Устоит ли теперь решетка против тарана? Не следует ли поменять ее? Подобные мысли редко покидали ее в эти дни. Оставив свет, они проплыли под аркой в стене, погрузившись в тень, и снова выехали на солнце. Здесь повсюду вокруг них большие и малые лодки были привязаны к вделанным в стене железным кольцам. На лестнице ее встретили гвардейцы отца и брат, сир Эдмар Талли, коренастый молодой человек с лохматой гривой желтых волос и медной бородой. Нагрудные пластины его панциря были помяты и поцарапаны в битве. Сине-красный плащ запятнан кровью и сажей. Возле него стоял лорд Титас Блэквуд. Не человек, а клинок, с коротко подстриженными цвета соли с перцем усами и кривым носом. Его ярко-желтые доспехи покрывал причудливый узор из черных виноградных лоз, а плащ из перьев горного ворона был наброшен на тонкие плечи. Именно лорд Титас возглавил вылазку, освободившую ее брата из лагеря Ланнистеров.
«Помогите им!»
— приказал сир Эдмар. Трое его воинов спрыгнули с лестницы и, став по колено в воду, подтянули лодку к берегу длинными баграми. Когда серый ветер выскочил на берег, один из них вздрогнул, выронив багор, пошатнулся и уселся прямо в реку. Все расхохотались, упавшему оставалось только кротко ухмыльнуться. Теон Грейджой, перегнувшись, взял Кейтлин за талию и перенес ее на сухую ступеньку. Вода лизала его сапоги. Эдмар спустился по ступеням, чтобы обнять ее.
«Милая сестра!»
— послышался его хриплый голос. Синие глаза и рот его были созданы для улыбки. Но теперь Эдмар не улыбался. Он показался ей усталым, даже измученным, еще не отошедшим после битвы и плена. Шея брата была перевязана. Кейтлин с пылом обняла его.
«Кэт, твое горе — мое горе», —
сказал он, когда они отодвинулись друг от друга.
«Когда мы услышали о лорде Эддарде...» «Ланнистер заплатит, клянусь тебе, ты будешь отомщена!»
«Разве месть вернет Неда?» — сказала она резко. Рана была слишком свежа для утешений. Она не могла еще вспоминать об утрате. Нельзя. Она не вправе этого делать. Она должна быть сильной. Но со всем этим потом я должна видеть отца.
Он ожидает тебя в солярии, — сказал Эдмор.
Лорд Хостер прикован к постели, миледи, — объяснил Стюарт отца. Когда же успел этот добрый человек настолько постареть? Откуда взялась седина? Он приказал мне немедленно доставить вас к нему.
Я сам провожу ее.
Эдмор повел ее вверх по причальной лестнице. Потом через нижний двор, где некогда Питер Бейлиш и Брандон Старк скрестили из-за нее мечи. Массивные, сложенные из песчаника стены крепости, поднимались над ними. Входя в дверь, которую охраняли стражники с гребнями рыбами на шлемах, она опасливо спросила. «Ему очень плохо?» Эдмор посмотрел на нее с печалью.
«Ему недолго жить среди нас. Так говорят мейстеры. Отца мучают боли, они не оставляют его».
Слепой гнев наполнял Кейтилин. Гнев на весь мир. На брата Эдмора. На сестру Лизу. На Ланнистеров, мейстеров. Наконец, на Неда и отца. На чудовищную несправедливость богов, решивших отобрать у нее сразу обоих. «Надо было известить меня», — сказала она. «Ты должен был послать мне слово сразу, как только узнал об этом».
Отец запретил. Он не хотел, чтобы наши враги проведали о его близкой смерти. Он опасался, что когда повсюду война, Ланнистеры могут воспользоваться его слабостью.
«И напасть на Риверан», — жестко договорила за него Кейтилин. «Твоя работа, твоя», — шептал внутренний голос. «Если бы ты не схватила карлика...» Они молча поднимались по винтовой лестнице. Как и сам Риверан, крепость была треугольной. Треугольным был и солярий лорда Хостера. Каменный балкон выдавался на восток кормой какого-то гигантского корабля. Отсюда владетель замка мог видеть стены и укрепления, а за ними простор, образовавшийся при слиянии вод. Кровать отца переставили на балкон.
«Он любит сидеть на солнышке и смотреть на реки», — объяснил Эдмор. «Отец, погляди, кого я привел! Кэт пришла повидать тебя!»
Хостер Талли всегда был внушительным мужчиной, рослым и широкоплечим в молодости, объемистым в зрелые годы. Теперь он словно съежился. Плоть исчезла, оставив кости. Даже лицо его обтянула восковая кожа. Когда Кейтилин в последний раз видела отца, каштановые волосы и борода его едва подернулись сединой. Теперь они сделались белыми, словно снег. Глаза отца открылись. «Кошечка!» Пробормотал он тонким и неровным, полным боли голосом. «Моя маленькая кошечка!» Дрожащая улыбка прикоснулась к его лицу, и он протянул руку. «Я ждал тебя!»
«А теперь я оставлю вас, чтобы вы поговорили»,
— сказал брат, нежно поцеловав лорда отца в лоб, прежде чем уйти. Кейтилин преклонила колено и взяла руку отца. Большая ладонь сделалась теперь бесплотной. Кости ходили свободно под кожей. Все силы оставили его. «Ты мог бы известить меня», — сказала она. «Послать всадника или ворона?»
«Всадников перехватывают и допрашивают», — сказал он.
«Воронов
сбивают».
Судорога боли пронзила его. Пальцы стиснули ее руку.
«Крабы угнездились в моем животе. Они щиплются,